Хо-хо-хо, дорогие детишки! Как вы вели себя в 2020 году? Сколько раз посмотрели «Манка»? Сколько раз посмотрели «Думаю, как все закончить»? Хо-хо-хо, пиратели фильмы? Мы тоже! Но только те, которые нельзя посмотреть легально у нас. Надеюсь, что вы хорошо себя вели и посмотрели новогоднее кино, которое мы вам задавали. Всем привет! С вами подкаст Movie Hub. И сегодня мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, с уже наступившим где-то в каких-то странах и вероисповедованиях Рождеством. У кого-то Рождество еще впереди. С Ханукой можем вас тоже поздравить, если вы празднуете Хануку. Вот. Мы сегодня поговорим о новогодних фильмах. Но не о тех, которые у нас смотрят каждый Новый год. Сегодня мы не будем обсуждать «Один дома» или, может быть, «Гарри Поттера», которого почему-то у нас признали новогодним фильмом, или даже «Крепкого орешка», которого я признал новогодним фильмом, и несколько психованных фанатов «Крепкого орешка» признали его вместе со мной. Сегодня мы поговорим о двух фильмах, которые, они любимы, они обожаемы, но не совсем у нас. У нас эти фильмы смотрели от силы раз или два, и не так много людей их там смотрит или пересматривает на Рождество или Новый год в нашем регионе. Меня зовут Максим Шадов, я ведущий этого подкаста. И сегодня со мной моя снегурочка Егор Коскин. Егор, привет.
Спасибо, Максим, спасибо, дедуля.
Да, поговорим мы сегодня о фильмах «Это замечательная жизнь» и «Отпуск по обмену». Фильмы, которые... Сказать, что они не похожи друг на друга, вообще ни в чем, ничего не сказать. Просто у этих фильмов нет ни одного общего качества, кроме, наверное, суицида. Но об этом, опять же, мы скажем чуть поподробнее. Во-первых, давай поговорим, в принципе, о новогодности этих фильмов. И вот как ты думаешь, почему эти фильмы прям супер популярны на Западе, и их смотрят каждый раз, их крутят по телеку? Вот «Отпуск по обмену» у нас, мне кажется, он популярен, но его там смотрят там раз, два, может, там в жизни. Его не пересматривают каждый год, его там не считают каким-то эталоном новогодних фильмов у нас вот в нашем регионе. Почему, думаешь, так сложилось, что именно эти два фильма как-то не попадают в нашу ротацию?
Ну, наверное, потому что даже «Эта замечательная жизнь» — это такая история преодоления своих каких-то там и комплексов, и невзгод, которые тебе жизнь посылает там раз за разом. То есть это история идеалиста. И, наверное, в Америке там история об американской мечте и о том, как она может из твоих рук исчезнуть, их как бы больше, им больше доверяют, их больше смотрят. И у нас, наверное, такие фильмы не очень популярный, тем более, что он все-таки вышел в 1946 году, и это было давно, и, наверное, мы как-то не следим. То есть многие до сих пор, наверное, считают, что и наши фильмы хороши, да, и там пересматривают каждый год там условный новогоднюю ночь, там, да, с Гурченко, еще какие-то
карнавальные,
там, чародеи. Да, господи, конечно, карнавальная ночь, чародеи, там еще что-то. Вот,
елки.
Да, это из более нового, вот, ну, тем более каждый год что-то выходит, я думаю, что сейчас тоже у нас в России что-то там появится в кинотеатрах, но туда я не захожу в последнее время, поэтому кто знает, вот. А по поводу «Отпуска по обмену», не знаю, мне кажется, да, как ты правильно сказал, его смотрит гораздо больше количество народу, потому что он такой абсолютно непритязательный, он легкий, он комедийный, он, правда, затянут, но об этом я как бы скажу еще позже, но в принципе тоже такая... А, ну еще, конечно, вот, как сказать, не конфронтация, но вот персонажи в «Отпуске по обмену», они как бы живут в двух разных странах, и, наверное, из-за вот этого, из-за этого барьера тоже зрителям интересно, как там американец поведет себя в Великобритании, а британец, соответственно, в Америке. То есть такие тоже у нас фильмы как приветствуются, так и не очень, наверное. Вот. Но мне кажется, что все-таки «Отпуск по обмену» его смотрят даже вот несколько моих друзей. Недавно мне сообщали о том, что они смотрели, как ты не смотрел «Отпуск по обмену», как же так, почему же? Я говорю, что как-то вообще не доходили руки. Но вот, видимо, свою какую-то фан-базу он имеет, и, наверное, это здорово, но... опять же, как мне кажется, не лучший фильм из новых, тем более. Ну, ему уже, как бы, ему уже лет 14, он вышел в 2006 году, но, тем не менее, из таких более свежих, чем «Эта замечательная жизнь», он не совсем образчик, не совсем эталон. Но смотреть его тоже приятно, и сейчас мы тоже это обсудим.
Да, у нас как-то так сложилась традиция, что там люди смотрят Гарри Поттера, люди некоторые смотрят там Властелин
Ну да,
колец на Новый год.
эталоны какие-то есть, да.
Да, вот, а почему вот не вошла там эта замечательная жизнь? Она, ну, возможно, для нашего зрителя, как ни странно, слишком старая. Просто, да, там люди смотрят «Карнавальную ночь», но «Карнавальную ночь» во многом, мне кажется, смотрят как бы из побуждений ностальгических. А этот фильм,
Да.
ну, как бы он не появлялся на советском телевидении под Новый год, поэтому как-то и не принято-то вообще его смотреть, и не принято его как бы праздновать. Это только вот там дети 90-х, по сути, даже, ну, или дети 80-х, которые уже в 90-х росли не в Советском Союзе, возможно, могли как-то там на него попасть. Но я надеюсь, что мы как бы станем участниками этой новогодней традиции пересматривать этот фильм. Хотя, на самом деле, на тему его новогодности, ну, давай тогда к нему и перейдем, потому что с него как-то, мне кажется, начинать будет, что ли, более правильно, потому что он такой, он более грустный, и мы так начнем с грустного и пойдем к более веселому, скажем так. Вон, у тебя за тобой уже там менты приехали, поэтому там уже как бы
Ну да,
все
уже
понятно, кто.
карнавал у меня тут, да.
Да. Карнавал заканчивается, мне кажется, вот этот. Давай, это «Замечательная жизнь», режиссер Фрэнк Капра, как бы один из самых признанных великих киноделов, там многократный лауреат Оскара, у него то ли 4, то ли 5 наград, он
Три, да,
супер.
три.
Разве 3? Я смотрел у него
Да.
больше, но за лучшего режиссера у него 3, у него
Да,
там
да,
еще есть за
да.
лучший фильм,
Ну я,
4
да, за
Оскара у
режиссуру
него,
именно
да.
считаю, да.
Да, у него лучший фильм «За собой не унесешь» и 3 режиссерских «Вот с собой не унесешь», «Мистер Дидс переезжает в город», и это случилось однажды ночью.
Вот
И
я
при
путаю
этом, как
всегда
бы...
этот фильм, да, это однажды случилось однажды ночью, и эта замечательная жизнь у меня происходит какая-то подмена, я вечно их путаю, и
Да.
вот сейчас я наконец-то определился, что есть что.
Да,
Да.
вот. Этот фильм, при этом у него наверняка наибольшее количество людей посмотрело именно этот фильм. Он самый у него такой признанный, любимый, почитаемый. При этом, да, он провалился в прокате. Он 5 Оскаров он абсолютно проиграл во всех 5 номинациях. Его как бы сверстники не оценили, но сразу же, как только его стали пускать в ротацию телевизионную, там вот начиная с, ну, вот он вышел в 47-м году, то есть вот где-то там с 48-49-го года его как пустили в ротацию, он с тех пор как бы и не выходит. И его пересматривают и смотрят все новые и новые поколения, и просто сам факт того, что Капра, один из главных там представителей золотого века Голливуда с режиссерской точки зрения, то, что его самый зрительский фильм в итоге стал самым таким его признанным и почитаемым, и мне очень сложно понять, почему этот фильм считается рождественским или новогодним? Потому что снег или, в принципе, новогодняя тематика здесь не появляется вплоть до отметки, там, по-моему, час 20 или час 30. То есть у нас добрых просто 1,5 часа уходит на сетап того, как бы, что нам в итоге рассказывается очень быстро. Я был уверен, что, ну, вот, как бы, я знал приблизительно, о чем фильм мы сейчас расскажем. И я думал, что это все стартанет, ну, где-то минуте на 15-й. А в итоге мы туда как бы пришли к какому-то действу, назовем это так, именно какому-то сюжетному рождественскому действу. Мы шли 1,5 часа, и это очень странно. То есть взять там те же классику, там, «Один дома», например. Да, там как бы, там Рождество просто из всех углов бьет просто по тебе, и ты сразу же понимаешь, что ты там в новогодней зимней обстановке, везде там орнаменты, праздник, но опять же, «Один дома» пересказывать нет смысла. Вот для тебя, во-первых, расскажи, о чем этот фильм, пожалуйста, а во-вторых, то, что он так поздно включает свою рождественскую часть, это для тебя плюс или минус?
Да, фильм о, значит, Джордже Бейли в исполнении Джеймса Стюарта, одного из главных актеров того периода, если не главного. А фильм о, ну, сначала мальчике, потом уже муже, грубо говоря, который с детства отличался такой очень заботой о людях, о своих близких и вообще о человечестве в целом. И, то есть, с самого раннего детства он проявил себя как чрезвычайно заботливый, как чрезвычайно там, любящий и жизнь, и окружающий человек, который, конечно, постепенно начинает разочаровываться и в самом себе, и в обстоятельствах, в которые он помещен. Вот. Не в последнюю очередь это связано, конечно, с деньгами, ну а у кого это не связано с деньгами, да, если бы у нас были деньги, я думаю, мы бы все были счастливы, но, как правило, у нас их практически никогда нет, поэтому мы вынуждены как-то вот искать какие-то выходы, и, казалось бы, ну, для него это хоть и сложность, но проходимая, но он постепенно начинает вот в ней как-то утопать и искать из нее всяческие выходы. Вот. И, собственно, один из ключевых поворотов сюжета – это то, с чего фильм начинается, и как бы вот к отметке там час 20, час 30 все это ведет, даже чуть позже, наверное, это то, что за ним наблюдают сверху несколько святых, скажем так, фигур, ну, там, Господь, Иосиф и еще один ангел, который решает ему помочь и вразумить его, да, и вернуть его, скажем так, на путь истинный, избавив от мыслей про суицид. Собственно, почему это еще может считаться не новогодним фильмом, потому что там вот есть линия суицида, то есть нас с нее и погружают в эту картину. Главный герой хочет совершить суицид, и вот ангел должен быть ниспослан на землю, чтобы его от этой мысли отвадить. Вот. Наверное, да, почему он может быть не новогодним, потому что, да, обстоятельства достаточно мрачные, нету символики, которую мы привыкли видеть, наверное, нет... как ты правильно сказал, нет какого-то ощущения рождественского чуда, и получаем мы его только вот к последним получасам, там, да, 40 минутам. И, ну, наверное, вот эти как раз последние 40 минут, они все искупают, потому что в итоге фильм, конечно, о силе веры, о силе какой-то вот человеческой такой объединенности, то есть... за все хорошее тебе обязательно воздастся, тоже хорошим. Это один из главных посылов фильма. Поэтому я думаю, что последний вот несколько, третий акт, скажем так, он перекрывает все, что было до него, но и так за обстоятельствами, за самим сюжетом и за героями смотреть очень интересно, и фильм ни в коем случае не потерял, не растерял с 46-го года своей то есть и режиссерской увлеченности, и актерской харизмы там, да, и, конечно же, сюжетной какой-то динамики. Поэтому, не знаю, мне кажется, что почему этот фильм выстоял, это из-за вот своих каких-то, своей энергии, своей, в том числе, рождественской эстетики, но которая преподнесена немножко иначе. Вот, поэтому, да, поэтому мне кажется, что это и делает его таким любимым у зрителей, и мы о нем до сих пор не забываем, вот даже сейчас пишем подкаст. Поэтому мне кажется, что все-таки он свой статус оправдывает, и получается у него очень даже это недурно, и вообще это один из, как мне кажется, ну, я посмотрел его только сейчас, можете себе представить, первый раз в жизни, но это действительно один из тех фильмов, которые, я думаю, войдут лично у меня в мой какой-то вот канон тех фильмов, которые я буду пересматривать в какой-то определенный отрезок времени, вот на Рождество или там на Новый год.
Я на этот Новый год решил заехать просто с великолепным хот-тейком. Значит, что я могу сказать? Это «Замечательная жизнь». Это один из лучших фильмов, которые я видел в своей жизни. Это не новогоднее кино. Объясню почему. Значит, у него нет какого-то... Я не говорю там, что новогоднее кино должно быть там супер обязательно счастливым, там веселым. Это, конечно, хороший элемент. Но если как бы развернуть эту, вот, например, это клише такое, что вот на Новый год все веселятся и все должны иметь там так называемое, кавычки-кавычки, новогоднее настроение, это как бы я не об этом сейчас. Я о том, что вот да, фильм начинается по сути с такой как нарации, вступления, где вот как раз этого ангела Кларенса, ангел Гавриил, или ангел Иосиф, не говорил. Он знакомит его с вообще как бы с историей Джорджа Бейли, он показывает ему его жизнь, он его как бы вводит в курс события, и он там ведет его вот как раз к этому Рождеству, но он ведет его какое-то определенное время. Я не говорю, что этот фильм нужно каким-то образом менять, он идеален. Я просто не вижу в нем какой-то рождественской магии, потому что, опять же, мы идем к этому очень-очень долго. И делаем мы это, то есть, опять же, не вина фильма, вина просто людей, которые возвели его в в статус новогоднего пантеона. Потому что для меня, как бы, Новый год имеет определенную символику, имеет определенные, как бы, какие-то зацепки, имеет определенные черты, и здесь их нет по всему, то есть весь фильм, до тех пор, пока мы не попадаем как раз вот в Рождество, это, я так понимаю, год где-то 45-й получается, да?
То есть да, там как... президент Трумэн, то есть это было после Черчилля, Рузвельта, соответственно, да, где-то 44-й, Четвертый, 45-й, да.
То есть это вот это как
а,
раз...
ну
вот
война
он...
закончилась, тем более, что да,
да,
там
война
брат
закончилась, то есть
возвращается, да.
Вот это, да, там возвращается как раз брат с войны, и вот с вот этого момента для меня начинается рождественское кино. И я готов пересматривать эту замечательную жизнь вот ровно с того момента, когда у нас меняется сцена, и мы попадаем в тот вот этот временной период. Для меня там вот эти суицидальные настрои, я на самом деле я там шутил на эту тему, что как бы у нас два фильма объединены темой депрессии и суицида, как бы. Понятное дело, что депрессия и суицид — это не шутки. Им имеет место быть в кино праздничном, потому что все-таки, ну, не все как бы устроены так, что они готовы по щелчку пальцев включить просто какое-то веселье и очень веселое настроение, и там прям плясать и быть счастливыми. Как бы тот же, не знаю, Гринч, например, или «Рождественская история», как бы Льюиса, не Льюиса Кэрролла, больше Чарльза Диккенса, которую потом как бы адаптировали, сделали там с Джимом Керри фильм. Как бы это, они тоже не особо прям веселые, они начинаются очень грустными и мрачными, и потом в процессе они становятся уже более веселыми. И эта замечательная жизнь тоже это делает, только она это использует не какие-то абстрактные средства, как это делает, как это делает там та же рождественская история с этими духами прошлого, духами будущего, духами там теперешнего. Оно использует реальных людей, реальные человеческие проблемы, и ты смотришь, человек реально же всю жизнь прожил не для себя, и в какой-то момент просто происходит надлом, и все. И человек заканчивается на этом. И это нормально, и это хорошо такое видеть, как альтернатива каким-то заезженным канонам о том, что все на Новый год и Рождество должны веселиться, и все будут там счастливы обязательно под елочкой сидеть, подарки раскрывать и плясать под Фрэнка Синатру и вот этого всего. Хорошо видеть такую альтернативу, но, опять же, для меня Новый год, новогодний фильм здесь длится, ну, минут 40. До этого это просто... история Джорджа Бейли, история его там войны с мистером Поттером в чудесном исполнении Лайонелом Берримором, и история его там, как он влюбляется, и в него влюбляется героиня Донны Рид. Но это не новогоднее для меня. Вот ты готов со мной батлиться по этому поводу?
Я думаю, что все-таки ты больше внимания все равно оставляешь вот именно символике. То есть ты, даже несмотря на то, что ты говоришь о том, что фильм новогодний или рождественский не должны ее обязательно иметь, и это такая хорошая альтернатива, но все-таки в конце истории, в конце этой замечательной жизни герои-то как раз-таки оказываются под елкой. И все вместе, все очень восторженные, все очень светло там глядят друг другу в глаза, плачут, и там дети играют на пианино и так далее. То есть мне кажется, что в канон таким образом она все равно еще входит. И как мне кажется, ну то есть опять же мы, да, то есть у нас есть какой-то режим, который мы выстраиваем там целый год, что конкретно мы смотрим в какой период времени, да, там на Хэллоуин мы смотрим условные там, не знаю, иствикские ведьмы какие-нибудь, да, там пятницу 13-е, кошмар на улице Вязов и так далее, на Рождество другое, на новогодние праздники там Иронию судьбы условную по Первому каналу, и везде у нас вот есть орнаменты, везде у нас есть какие-то вот эти вот проходящие сквозь фильм нити, которые нас, собственно, и подбадривают. Мы понимаем, что мы находимся в определенном отрезке, в определенном времени, и нам это по кайфу. Вот. А мне кажется, что история совершает и то, и другое. Она и очень жизненная, и ее можно смотреть вне контекста, так и в контексте. Поэтому, не знаю, то есть мне хватило абсолютно всего, потому что «Рождественское чудо», хоть оно и не так, наверное, наглядно представлены, как в других картинах, хотя мне тоже это кажется такой странной претензией. Тут все очень, ну, как бы тут просто буквально ангел спускается с неба, чтобы помочь человеку, что может быть еще более сказочным, да? Поэтому мне кажется, что его, наверное, и в Рождество, и вне его можно смотреть абсолютно спокойно, и тем самым он и объединяет там и противников включения его в канон, и тех, кто выступает за его, тоже на протяжении там 70, сколько ему там лет, смотрит его вот в определенный период времени. Поэтому, ну, я бы, наверное, да, побатлился, но, с другой стороны, наверное, понимаю, что фильму хватило и того, и другого. То есть даже если последние 40 минут они вот конкретно рождественские, то перед этим это, да, это история жизни, но она выполнена тоже с оглядкой на то, что обязательно произойдет чудо. А чудо — это непосредственный элемент Рождества и Нового года. Поэтому что может быть более, опять же, приятным и сказочным по духу, чем вот ощущение чуда, ощущение, что сейчас что-то произойдет, и мы все там соберемся у какого-то стола, да, рождественского или еще где-то, вот, что все наши беды на мгновение отступят, и мы как бы войдем в новый этап. Мне кажется, что это прям типичный такой новогодний, с надеждой на лучший фильм.
Ну, да, возможно, этому новогоднему фильму не хватило немножко новогодновости, я не могу выговорить это слово в первые там свои 1:20, но он все равно эти 1:20 там не ерундой страдает, и, ну, да, и какой-то там... Это все равно происходит без этих 1:20, не работает последний час абсолютно. И мне кажется просто, что первые 1:20 можно посмотреть один раз, понять как бы концепцию, понять, кто такой Джордж Бейли, и потом уже начинать смотреть вот с этого момента, и уже как бы получать весь как бы дозу там депрессии и чуда и спасения и там какого-то разочарования от всего там, смотря кого какие эмоции. У меня к тебе такой еще вопрос: а ты смотрел цветную версию этого фильма или черно-белую?
А нет, я смотрел черно-белую, потому что, ну, мне кажется, цветная — это такое уже веяние времени, а мне хотелось как-то более аутентично, что ли, все это сделать. Поэтому да, я смотрел черно-белую и, если честно, не пожалел ни о чем. То есть, наверное, цветная для меня была бы более экзотической версией, чем черно-белая.
Я вот посмотрел цветную версию, потому что случайно так вышло. Я не планировал, я просто как бы первую попавшуюся раздачу, которую я нашел. Кстати, я фильм не нашел где-то в легальном доступе, у нас его нет на Netflix, его нет на Мегого, поэтому если там наши слушатели хотят нам подсказать, где можно этот фильм посмотреть легально, подскажите, пожалуйста. Ну, на Кинопоиск HD его можно посмотреть в России легально, а вот, например, в Украине, где, может, вы мне подскажете, на каком там стриминговом сервисе он есть. Но вот я нашел раздачу на английском языке, в цветной версии. И я где-то вот минуте на пятой понял, что я смотрю освещенную версию, потому что я думал, ну, типа, к 47-му году цветное кино уже было частью вообще, ну, как бы ротации, скажем так. Уже «Волшебник из страны Оз» там вышел сколько уже, 10 лет или там 8 лет перед этим, то есть кино в цвете уже снимали на тот момент. И мне как бы не было странно, что, а, ну да, цветной фильм, ну окей. Мне казалось просто, что я видел постер, и он был цветным тоже, поэтому я как-то так не сразу обратил вообще внимание. Но потом я заметил просто, что некоторые элементы все-таки выделяются, что этот фильм, походу, кто-то отсветил. И да, так и есть. И, кстати, в цвете он смотрится тоже хорошо. Например, контраст вот как раз всей новогодней вот это, как бы зимы, скажем так, зимы и лета, потому что первая половина фильма в основном происходит как раз такое лето или весна или осень в теплое время года, ну, кроме свадьбы как раз героев Стюарта и Донны Рид, потому что там как бы то ли это весна, то ли это осень, дождь льет. И мне кажется, вот цвет этому помогает. Ну, по крайней мере, мне помог. Я ничего не имею против черно-белого кино, но, например, моя невеста была очень счастлива тем, что это мы посмотрели освещенную версию, потому что ей смотреть черно-белое просто сложно. И для нее это, ну, то есть, там, например, когда мои попытки посмотреть с ней «Маяк», она все отказывается, просто потому что я начинаю кричать, когда я говорю о фильме «Маяк», поэтому, да, кричать слово «Харк», естественно, поэтому, или «What», так что, да, она отказывается. Ну, и черно-белый цвет тоже явно не в пользу работает, так что я думаю, что можно смотреть как черно-белую, так и цветную версию, вы выбираете уже как бы как вам по душе. Если вы как бы фанаты OG, вот все должно быть оригинально, как бы ничего не должно быть изменено, смотрите обязательно черно-белую. Но если вам, например, визуально легче смотреть цветную, я бы порекомендовал на нее обратить внимание, потому что она сделана качественно, я считаю, поэтому явно ее игнорировать не стоит. Давай скажем пару слов про Джеймса Стюарта, о котором ты говоришь, потому что он здесь просто чудо, боженька, и я готов просто кланяться ему. Я его до этого видел только в одном фильме. Это такой маленький, никому известный, неизвестный фильм, как «Окно во двор», и он там великолепен. Но там он все время как бы находится в сидячем положении, практически не двигается. Здесь вот прям в динамике он прям включил свою физику, и это совершенно замечательная актерская работа. Мне очень жаль, что его не отметили на «Оскаре», но так уж как бы получилось. Он все равно оскароносный актер, к счастью, поэтому да, все почти актеры из этого фильма оскароносные, так из основного плана. Как тебе Джимми Стюарт в этом фильме?
Ну, я думаю, до меня и за меня все уже давно сказали. Это действительно один из величайших и один из самых, как сказать, продающих лицом и захватывающих своим лицом актеров в Голливуде. И, конечно, он не нуждается в нашем представлении. Он играл и у Хичкока, и в других самых известных фильмах. И это один из тоже его, наверное, таких лендмарковых, то есть проектов, которые знают точно абсолютно все. И, ну, наверное, единственное, что меня немножко так смутило, это то, что он, ну, по сути, должен играть человека там в 27-28-летнем возрасте, а выглядит он лет так на 35 минимум. Вот. И, ну, у них там в то время это было нормально. То есть у них, конечно, взрослели гораздо раньше, чем мы сейчас, и у них уже такие лица были взрослые там и 18, и даже раньше. Собственно, героиня Донны Рид, которая является его супругой, тоже, ну, на 18 в тот период вообще никак не выглядела. Вот. А по сути, ну, вообще добавить нечего. Это тот человек, за которым вы будете следить все время, и он вас не разочарует в качестве главного персонажа. Он делал все возможное, и, как мне показалось, то есть его стяжания, скажем так, они актуальны как и тогда, так и сейчас. То есть его проблему он передал очень, опять же, аутентично, очень достоверно, и вообще запомнился и впечатлился моментально. Поэтому я, к сожалению, вот к тому периоду Голливуда все еще никак не подберусь. Я преступно мало смотрел фильмов того времени, ну, помимо каких-то основных, да, помимо там Хичкока и какого-нибудь условного Метрополиса Фрица Ланга, да, еще, конечно, многих лент. Мне, конечно, черно-белое кино того периода, начала и начала века, да, и 30-х годов, мне к ним надо еще дойти, но это было прекрасное такой, может быть, даже некий интродакшн, ну, вот, к карьере также и Джимми Стюарта, потому что, да, я его тоже видел в «Окне во двор», и на «Западном фронте без перемен» он играл, или нет, господи, как он назывался? Нет, через, как, в общем, там, через север...
К северу, через, да, северо-запад, да.
На «Западном фронте без перемен» — это другое, ну, как обычно, у меня все путается, это, поэтому, да, это... конечно, Хемингуэй? Джеймс...
Или, нет, да, стоп, это Ремарк, Ремарк.
Ремарк, да, там совершенно другая история, да. Это фильм, который выиграл «Оскар» за лучший фильм в 30-м каком-то году или что-то еще. Поэтому, конечно, Джеймс Стюарт — это тот человек, который на себе еще до всяких там условных Брюсов Уиллисов, «Крепком орешке» и так далее, то есть он точно передавал значение главного актера, то есть такой главной звезды. И, кстати, да, странно, что фильм не собрал много денег в прокате, что Джеймс Стюарт как-то вот не сработал, видимо, в качестве такой drawing star, то есть притягивающего деньги человека, но вообще, по сути, он должен был это сделать, потому что харизматичный просто до какого-то, до посинения, не знаю. Вот, поэтому смотрите, и ради Джеймса Стюарта это кино тоже.
Да, Стюарт, конечно, суперзвезда, нам надо будет обязательно как-нибудь, раньше было лучше сделать «Мистер Смит едет в Вашингтон». Я на этот фильм как бы давно уже посматриваю, и вот после просмотра этого как бы очень сильно захотелось пересмотреть «Окно во двор», потому что Стюарт, конечно, великолепный, во-первых, красоты мужик, во-вторых, харизмы, и за ним просто наблюдать очень легко и очень приятно. Он такой, как бы, ты хочешь с ним корешиться, хочешь быть его просто лучшим другом, хочешь ему во всем помогать, собственно, как и в этом фильме все персонажи пытаются, чтобы он им помог и пытаются ему помочь. А вот кто точно не хочет, чтобы ему кто-то помогал и точно не хочет помогать им, это Лайонел Берримор, который играет главного злодея фильма «Мистера Поттера», что классно контрастирует с тем, что «Гарри Поттер» стал у нас новогодним фильмом. А вот Берримор здесь играет просто такую законченную мразь вот этого типичного представителя, как бы, не глубинки, боже, что я говорю, типичный представитель как раз богатых вот этих всех там зажравшихся просто людей, которые ненавидят других людей, хотят только денег. И, конечно, его мотивацию просто тем, что он законченный, просто простите за мое такое новогоднее слово, мудак, объясняю тем, что, ну, у него нет семьи, его никто не любит, и поэтому он не любит никого. Это, конечно, ну, окей. Ну, в принципе, мы здесь как бы... Да, мы здесь рождественское кино снимаем, поэтому, в принципе, нам нужен какой-то злодей, против которого легко болеть. Как бы, мистер Поттер, это, конечно, не Ханс Грубер, но и... ну и хорошо, в принципе. Против него, у него такое лицо очень... Сам Берримор на фотографиях выглядит таким очень обычным, таким добрым старичком. А в этом фильме его прям, конечно, просто скрутили по максимуму. Он прям вот как...
Как Скрудж, да.
Да, да, вот у него как горб, как бы такое ощущение. Он постоянно сидит в таком в офисе на большом кожаном кресле. Вокруг все увешано золотом. Это вот в цветной версии фильма, мне кажется, его просто шик и... безвкусица его офиса, просто она в цветной версии еще больше как бы приумножается. Это вот одна из немногих вообще элементов, ради которых стоит посмотреть как раз. По крайней мере, там, не знаю, кадры как выглядят в цветной версии. Берримор мне очень понравился, потому что такие роли, они очень как раз мясистые, и актеры, вот особенно Берримор, который как бы уже на момент съемок в фильмах был не молодым, он уже был на тот момент оскароносным актером, ему как бы хотелось просто, как говорится, chew the scenery, то есть просто как бы максимально включить все актерство, которое только у него есть, и выдать его. Берримор меня прям сильно впечатлил. Что можешь по нему добавить?
Тоже это, да, я думаю, что сегодня бы... Ну, наверное, не знаю, как повел бы себя вообще фильм «Эта замечательная жизнь» сегодня в прокате и вообще в оскаровском там сезоне и так далее, но это вообще тот образ, который не может не быть номинированным там на всевозможные регалии. И конечно же, Берримор тоже чрезвычайно харизматичен, чрезвычайно хочется ударить ему там и по лицу, и вообще и толкнуть этого старика, который, конечно же, тоже там никого не любит, и из-за этого у него все беды, вот, но это прекрасно сыгранный злодей, который до конца им остается, никаких метаморфоз с ним не происходит, и слава богу, то есть нам надо кого-то в этом фильме ненавидеть, кроме там судьбы злодейки. И вот этой судьбы злодейки, ее олицетворением также является вот этот Генри Поттер. Да, поэтому, не знаю, тут все актеры, конечно, хороши, и Берримор, конечно, главная такая антагонистская сила, и против нее, как ты правильно сказал, легко болеть, легко уставать. Вот, поэтому, да, мне кажется, он прекрасен, и странно, что он не был номинирован в тот год. Думаю, что тогда просто к таким ролям были более академики подвижные и более, ну, как прислушивались чаще, наверное. Вот, поэтому странно, что он никуда не попал.
Кто еще из вот второстепенного каста или, может, какие-то, не знаю, детали ты бы хотел подметить в этом фильме?
Ну, что, да, о чем мы не сказали? Актер, который сыграл Ангела Клэренса, он, оказывается, там какого-то 74-го года, 1874 года рождения, можете представить себе, да? То есть он там на момент съемок ему был уже там за 60 где-то, даже больше. Но он, то есть, мне кажется, он такой абсолютно подвижный, и вот между двух веков очень классно перемещающийся, то есть ты даже не можешь поверить, не можешь представить, что человек жил аж в 19 веке еще, и тут он на экране уже в веке 20, но он как-то очень такой, очень юморной, очень тоже подвижный, и тоже за ним очень приятно наблюдать. Вот, в остальном каст собран очень так скрупулезно, очень приятные лица во всем, то есть это так, ну, то есть там каждый второй просто красавец какой-то или красавица неимоверная, но там, конечно, среди красавиц выделяется главная актриса Донна Рид, вот, но и помимо нее там тоже есть прекрасные люди. Поэтому, да, это фильм о прекрасных людях, о замечательных людях, которые вот населяют нашу замечательную жизнь, скажем так. Вот, поэтому, не знаю, среди актеров мне добавить нечего, очень классно выстроены и там и декорации, несмотря на то, что ты видишь, что это декорации, да, там и там от снега до там какого-нибудь дождя, да, вот этих вот руин дома, то есть это все с точки зрения арт, как это, ну, в общем, департамента художников-постановщиков все выполнено просто блестяще, поэтому, опять же, мне кажется странным, что мы еще что-то пытаемся сказать об этом фильме, когда о нас уже все давно сказали. Наверное, кроме того, что вам нужно его посмотреть и вот такой необычный сделать себе подарок на Рождество, необычный рождественский фильм или новогодний, больше мы ничего, наверное, добавить не сможем, ну, по крайней мере, я точно, поэтому смотрите и не пугайтесь отсутствию символики возможной новогодней там или рождественской, потому что фильм, конечно, и о нас тоже, и о том, что нам иногда очень бывает плохо, вот, и, ну, к нам, к сожалению, ангел вряд ли спустится, но попробовать стоит.
Или поверить в то, что он
да,
может.
Да,
я
да.
Последнее добавлю, что мне очень понравилась сцена из первой половины фильма, когда они на танцполе, на выпускном вечере младшего брата, и вот эта сцена с раздвижным полом, где под актовым залом есть бассейн, в принципе, логистика этого решения меня очень позабавила, это выглядело безумно глупо. Но как же это было весело снято, вот эта сцена, когда пол разъезжается, и они начинают оттанцовывать от него. Ты думаешь, наверное, они понимают, на самом деле они не понимают. И толпа болеет, чтобы, ну не упадите, они сейчас упадут. И потом они такие падают, и все падают. И ректор, который мне очень напомнил, как бы, кто знает, тот поймет, как говорится, мне поймет, мне напомнил Михаила Поплавского, ректора нашего университета в Киеве, которую называют сокращенно Кулек. Или, как, там, в общем, университет культуры частный, которого Михаил Поплавский чем известный, что он себе на радио покупает рекламу, чтобы все подписывались на его Инстаграм. То есть вы понимаете, насколько человек оторван от реальности. И вот, да, и у него ТикТок еще есть. Не важно, почему мы говорим о Михаиле Поплавском, когда речь идет о этой замечательной жизни. В общем, прикольная сцена, где ректор потом прыгает вместе со студентами в воду, это классно. Мне всегда хотелось...
Ты ощущаешь себя ребенком в этом фильме, да, еще, конечно. Да, то есть очень много таких моментов. И бассейн, и что-то еще мне очень понравилось. Там какие-то вот юморные, какие-то юморески такие отдельные были прекрасно отыграны. То есть да, это фильм, который тебя отсылает вот к тому времени, когда ты еще мог с такими, там, и с раскрытым ртом, и с раскрытыми глазами смотреть кино. И сейчас ты можешь это делать, конечно, но уже реже. А вот это такой прям идеальный фильм. Хотя, конечно, с детьми его смотреть, ну, наверное, было бы проблематично. Хотя, конечно, дети в этом фильме тоже есть. И их проблемы там тоже, наверное, понятны. Вот. Но попробовать, может быть, стоит. Потому что фильм для всех и обо всех тоже.
Да, я думаю, вот с детьми смотреть вообще легко, потому что он не, как бы, не оперирует в каких-то вульгарных...
Ну, это да, да. Я, может быть, им просто скучно показалось бы, наверное.
Да, как-то... вот скучно это да, но если дети еще не избалованы, там, то, мне кажется, посмотреть можно. Понятное дело, что если они все время смотрят там Дисней и сиквелы «Красавицы и чудовища», и вы включаете им эту замечательную жизнь, но я думаю, экшончика мало будет. Мне вот еще очень понравилось, как бы, в принципе, то, что вот по поводу героя Джеймса Стюарта, что я вот сказал, что типа он выглядит классным другом, с которым ты хочешь корешиться, но Джеймс Стюарт еще и офигенный батя. И просто мне хотелось бы вот реально, чтобы он как батя просто наставлял меня это вот... Короче, Джеймс Стюарт, классный, я бы хотел с ним корешиться. Rest in peace, как говорится. Мы пойдем дальше к фильму, который явно более, ну, немножко более трэшовый, к фильму, который при этом более, я бы сказал, что он такой более веселый, более такой эх, но в котором тоже почему-то есть суицид. Я когда смотрел, почему Кейт Уинслет пытается себя убить в моем рождественском фильме, что происходит? Да, это «Отпуск по обмену», вкратце, о чем речь. Конечно же, вы, скорее всего, смотрели этот фильм, но если вдруг вы не смотрели, я думаю, что это фильм... Я как бы, о чем я думал, что этот фильм? Что это две пары, которые там... ссорятся, грубо говоря, между собой, они теряют какой-то там вот огонек в отношениях, и чтобы его как бы вернуть, они там как бы списываются как-то через интернет и меняются домами. Оказывается, что фильм как бы не о парах, фильм о двух женщинах. Одной играет Кэмерон Диаз, другой играет Кейт Уинслет. У Кэмерон Диаз работа, которую, мне кажется, я или мечтаю об этой работе, или ненавижу эту работу, но она как бы президент компании, которая занимается производством кинотрейлеров. Вот, и там очень много как бы юмора на эту тему в фильме. Это одна из вообще один из моих любимых элементов фильма. Кейт Уинслет работает журналисткой, которая ведет колонку в одной из трешовеньких британских газет.
Ну, не совсем трешовенькая, все у нас все Телеграф такая.
Ну, Телеграф,
примерно, как бы... газетка.
Да, но она трешовенькая, как бы. Не по, скажем так, не по объему, а по все-таки там, что там пишут. Она ведет там колонку о свадьбах. И они обе отчаялись в отношениях, там у одной там, влюбленность неразделенная, у другой отношения заканчиваются из-за измены партнера. И они вот, Кэмерон Диаз находит Кейт Уинслет в интернете, и они договариваются вот об обмене своими домами. И Кэмерон Диаз уезжает жить в глубинку Англии в коттедж, такой миленький, а Кейт Уинслет переезжает, судя, в Голливуд. Жить там на крутой улице, где рядом тусит Илай Уоллок, о котором обязательно еще скажем. Вот и, собственно, они там как бы пытаются отдохнуть от любви, а на самом деле как бы, ну, hijinks ensues, как я люблю говорить, это вообще одна из моих любимых фраз для описания фильма. Значит, отпуск по обмену. Все, что вам нужно знать про этот фильм, режиссер Нэнси Майерс. Ребят, как бы Нэнси Майерс просто 40 лет снимает один и тот же фильм, и это нормально. Как бы Вуди Аллен 50 лет снимал один и тот же фильм, и это было нормально. Поэтому Нэнси Майерс тоже можно. Как
бы. Justice for Nancy Myers, да.
Абсолютно. Я очень люблю ее фильмы. То есть, последний ее фильм это «Стажер», он, по-моему, назывался, да?
The
Intern, с Робертом Де Ниро и Энн Хэтуэй. Прям такой просто душечка, а не фильм. Прям вот очень-очень милый, добрый фильм. Не, конечно, без какого-то там поехавшего под сюжета, как бы, который есть всегда в любом фильме Нэнси Майерс, просто один лишний сюжет, который уберите его из этого фильма, он станет на 30 минут короче, и он будет лучше, но как бы, что есть, то есть, но Майерс просто как бы, сделала очередной классный фильм, очередной классный ром-ком, который от лица женщины снят, что не так часто встретишь на самом деле, как хотелось бы, и я считаю, что это хороший фильм, без как бы, без иронии, без какого-то там, не знаю, нужно принимать его таким, как он есть. Нет, он просто хороший. Да, у него есть вот один лишний сюжет, о котором мы наверняка поговорим, но четверка главных героев, ну или по крайней мере 3,5 главных героев работают замечательно, и на них хочется смотреть постоянно. Как тебе «Отпуск по обмену» и какие у тебя о нем мысли?
Ну, мне кажется, что кем Кэмерон Диас в этом фильме работает, президентом вот этой компании по производству трейлеров, вот этот такой фильм, это трейлер на 2 часа 15 минут, который реально можно было сделать, ну, в два раза короче, если, ну, не знаю, там, минут на 40, на 30 точно. Вот. А мне было его смотреть, как сказать, ну, то есть, был, конечно, изначально какой-то вот внутри уже изначальный такой осадочек, что мне это кино вряд ли понравится, потому что, ну, я как-то уже устал от глупости в сюжете. С другой стороны, конечно, я и так насмотрелся всякого другого кино, там, из 20-й год и так далее, такое, которое может считаться, наверное, таким заумным или еще каким-то. Наверное, на этом фильме мне стоило бы отдохнуть. Вот. Но, конечно, не случилось этого, потому что я вечно обращал внимание на какие-то абсолютно глупые шутки и сценарные вещи, которые якобы должны казаться смешными или там работающими, или логически связанными, но таковыми они не оказались в итоге. Поэтому единственное мое пожелание Нэнси Майерс — это реально вот урезать свои фильмы и делать их как можно более краткими, но в то же время успеть сказать за эти вот там полтора часа все, что она хотела. Потому что 2 часа 15 минут — это больше, чем идет та же «Эта замечательная жизнь». Это, мне кажется, ну, такое немножко преступление. Потому что в «Рождество» ты хочешь посмотреть что-то очень короткое, как мне кажется, наполненное в том числе эстетикой, да, символикой и так далее, но не занимающее много твоего времени. Вот. Этот фильм, конечно, не из таких, он очень много отвлекается на какие-то вот, да, странные вещи, которых можно было избежать. Что касается актеров, ну, кстати, нет, я не согласен с тем, что ромкомы с девушками, они не так часто встречаются. На самом деле, это, ну, такая та аудитория, это тот сегмент Голливуда, который как раз-таки женщинам рад в главных ролях, как мне кажется. То есть с их позиции, с их point of view, сделано очень много фильмов. Вот. Ну, наверное, «Отпуск по обмену», там есть сразу две главные героини, и это еще больший как бы бонус, наверное. Вот. Ну, как бы Кэмерон Диас, не знаю, я давно с ней не смотрел фильмов, и она давно уже не работает в кино, но это, конечно, такой, ну, не моя актриса, скажем так, мягко говоря, потому что она очень странна в этом фильме. То есть, одно дело, когда Дайан Китон в том же фильме с Джеком Николсоном, по-моему, его тоже снимал Нэнси Майерс, или это была Нора Эфрон, я точно не помню, но, в общем, был такой фильм 2002, по-моему, года, где Дайан Китон и Джек Николсон тоже пытаются друг друга полюбить, и там у Дайан Китон она постоянно говорит на каком-то там условном джибериш, делает какие-то очень странные вещи, но ей это позволительно, и она умеет это отыгрывать. Кэмерон Диаз здесь половину фильма, если не весь фильм, говорит сама с собой. Это выглядит очень странно, это выглядит очень неловко, и она явно не умеет это делать, ну, как с актерской точки зрения. То есть, опять же, наверное, я слишком как бы строг к этому кино, и, наверное, стоило бы смягчиться, но мне показалось это каким-то очень таким глуповатым ромкомом, to say the least, скажем так. То есть можно было сделать гораздо изящнее. Вот. По поводу других актеров, ну, Джуда Лоу можно не играть, ему можно просто появляться в кадре. Как бы это как, ну, с Брэдом Питтом работает, мне кажется. То есть здесь там он и даже поплакать успел, и вообще какую-то такую ауру джентльменскую, британскую создал. То есть как бы там вообще вопросов ноль. Это прекрасный образец того, как надо просто появляться в ромкомах. Вот. Уинслет тоже там не без такой своей фирменной какой-то вот взбалмошности, такой экзальтированности предстает, вот. Поэтому, не знаю, как бы все на месте, с одной стороны, но с другой это можно было сделать гораздо короче и гораздо, не знаю, смешнее, умнее, и вообще обойтись вот без всяких прелюдий там и лишних сюжетов, как ты сказал. Вот. Но я уверен, и там оценки на Кинопоиске на том же это подтверждают, что у фильма огромная аудитория, огромная фан-база, его там смотрело свыше 100 тысяч человек, даже больше. То есть я думаю, что они, естественно, знают, и, естественно, может быть, даже кто-то любит, но за образец рождественского и новогоднего кино он сойти не может. Потому что, опять же, даже несмотря на то, что половину фильма там Кэмерон Диас проводится в заснеженном Лондоне, а половину Кейт Уинслет в бесснежном Лос-Анджелесе, не знаю, все равно отсутствует. То есть там это скорее о поисках любви, о поисках вот выхода из какой-то вот сложившейся ситуации. Там, да, обе две женщины несчастные, ну и такой очень сексистский тейк, что действительно им нужны просто мужчины, и даже если они хотят от них избавиться и хотят, типа, чтобы их в жизни не было, они все равно к ним придут, и они все равно найдут свое счастье. Ну, такой условный, типичный всем голливудский сюжет. Так что этот фильм, реально, это трейлер на 2.5 часа, где вы абсолютно точно знаете, чем все закончится, с музыкой, которая, ну, там, по-моему, Ханс Циммер писал, поэтому это... Ага. Он просто решил, да, на выходных подзаработать еще больше, и вот написал такую совершенно бьющую по ушам просто в каждом моменте мелодию, которая просто вас не оставит. Вот. Поэтому вы абсолютно точно знаете, чем это обернется, но если просто посмотреть на красивых людей, ну там, не знаю, как вы относитесь к Джеку Блэку, как вы его для себя оцениваете, но он тоже как бы появляется на своем месте, как мне показалось, хотя иногда за ним наблюдается немножко ну, кринжово. Вот. Поэтому «Отпуск по обмену» — это кино для меня не сработавшее, но сработавшее для огромного количества людей. Поэтому если вам нужно просто отключить свой мозг и просто вот впитать в себя вот эту всю эстетику Нэнси Майерс, которая, как ты сказал, 40 лет снимает один и тот же фильм, но мне кажется, что все-таки у нее были гораздо лучшие фильмы раньше. Ну и «Стажер», например, подтверждение того, что она все еще в силе снимать очень классное, очень выразительное кино и возвращать там того же Де Ниро на экран, да, не в каких трешовых, типа «Дедушка легкого поведения» или еще что-то, а в таких милых тоже комедиях он может появляться. Вот, поэтому это Нэнси Майерс, это Кэмерон Диаз, это, конечно же, другие элементы. Все как бы здесь, но меня это оставило совершенно не то, что равнодушным. Есть, конечно, какие-то моменты, и, наверное, в чем-то он очень милый и трогательный, особенно под конец, но, не знаю, ну, как бы «Отпуск по обмену» — это кино такое очень эскапистское, это кино, которое позволяет вам пофантазировать и самим выбрать, куда вы хотите там условно полететь, в Лос-Анджелес или в Лондон, да, а какую жизнь вы хотите себе, и вообще этот фильм, который вам с экрана будет говорить, что ты этого достойна, грубо говоря. Он очень банальный, но, как говорила героиня Кейт Уинслет в этом фильме, банальность — это все, чего я хочу в этой жизни. Вот. Поэтому, если вам это нужно, если вы свой 20-й год хотите завершить на какой-то позитивной ноте, то, наверное, «Отпуск по обмену» — это все, ради чего стоило жить, ради вот этих вот 2.5 часов затянутого, но в то же время очень милого, наверное, для кого-то кино. Вот. Поэтому на меня не сработал, но людям, которым нравится такое, я, короче, только за этот фильм. Наверное, этот фильм не зря имеет такую обширную фан-базу.
Пару вещей. Значит, для меня очень просто этот фильм сократить и сделать его как бы более плотным и более таким незатянутым. Потому что, действительно, ром-комы... Я думаю, что просто за правило нужно вести, что ром-ком не может длиться дольше 2 часов. Ну, просто это, ну, нельзя.
Да.
Зачем? Как бы, кто от этого выигрывает? Значит, очень просто, как сделать этот фильм короче. вырезать все сцены с Илаем Уоллоком. При всей, как бы, при всем уважении к легенде кино, как бы человек играл там в фильмах Серджио Леоне, чувак реально, ну, легенда. Зачем он в этом фильме? Он не исполняет реально никакой функции. Он как бы просто становится другом Кейт Уинслет и просто ей как бы помогает набрать уверенности в себя. Почему этим не может заниматься Джек Блэк в этом фильме, который врывается абсолютно внезапно и как бы к ней...
Под конец,
там, да, можно сказать, там за последние 20 минут просто не спешили их по-быстрому свести, потому что нужно срочно нам завершать уже фильм, и как бы вырежете просто все, что происходило с Илаем Уоллоком, то пусть Джек Блэк ей советует смотреть «Касабланку», а не... Илай Уоллок опять.
Да, но в какой-то момент ты просто думаешь, что Илай Уоллок является персонажем и должен на постере быть вместо Джека Блэка.
Да,
а Джек Блэк такой камео проходящий.
Абсолютно. То есть спокойно фильм становится, мне кажется, на полчаса короче, если вырезать Илая Уоллока, и если фильм идет 1:55, но это уже нормально.
Ну, видимо, Нэнси Майерс просто кому-то обещал, наверное, самому Илаю, что ему уже тогда было 90 лет на момент съемок, то есть он в очень хорошей форме, потому что он и сам ходит там и так далее. Поэтому, ну, наверное, чем-то это можно оправдать, но не хронометражом и не затянутостью. То есть это очень странно, что так долго мы смотрим на эту линию, ее можно было реально, от нее можно было спокойно избавиться.
Я немножко хочу еще позащищать Кэмерон Диаз. Значит... Кэмерон Диаз, наверное, одна из моих самых нелюбимых актрис. Мне не нравится Кэмерон Диаз. Я там на пальцах руки могу перечислить. То есть, «Банды Нью-Йорка», почему у меня стоит не 10 из 10 этого фильма, Кэмерон Диаз, потому что она ужасная в том фильме. То есть, Лео против Дэй-Льюиса, это должно было быть просто великолепным, идеальным противостоянием. А там врывается Кэмерон Диаз, и возьмите просто более талантливую актрису ее возраста на... ту роль, и фильм становится просто идеальным. Но она там все просто уничтожает и портит. Поэтому там фильм «Маска» тот же, я там Кэмерон Диаз вообще не помню. Там я не смотрел, конечно, «There's Something About Mary», я не помню на русском, как он называется, в общем, комедия с Беном Стиллером, где это самая известная сцена, где у нее за ухом сперма висит, как бы легендарная вещь. И да, она там классная, насколько я знаю, я хочу посмотреть этот фильм, но как бы к чему я это все веду? Кэмерон Диаз — это не какая-то там мега-талантливая актриса. Здесь она прекрасно работает, потому что она умеет прикольно играть нервотных дурочек. И ее персонаж, который как бы успешен в мире, как бы она не глупая, она там не какая-то, ну, тупая. Она именно дурочка в плане человеческих эмоций и отношений. Вот это... линия, то, что она о своей жизни мыслит в формате кинотрейлера, это гениально. Это безумно смешно. Я просто с этого хохотал, как дикий. Потому что это реально было супер смешно. И это классно сработало, и она это классно отыгрывала. И мне вот этого, такого порой юмора не хватает в романтической комедии, потому что зачастую там просто юмор, который выставляет там, ну, одного из персонажей там в идиотской ситуации, и как бы он должен, вот он в неловкой ситуации, ему нужно как-то выбраться, и он там пытается что-то сказать, отшутиться, и попадает в еще более неловкую ситуацию, как бы, да, стандартные тропы. Здесь это просто противостояние ее с самой собой, и это... Ну, это ок, это нормально. По сути, она человек в депрессии, который не хочет признавать, что она в депрессии, потому что она слишком сильная, чтобы признать, что она в депрессии. И вот этот трейлер фильма с Линдси Лохан и Джеймсом Франко, я просто смотрю этот трейлер и такой, я бы посмотрел этот фильм. Он выглядит безумно глупо, но я бы его посмотрел. Это очень смешно. То есть мне ее героиня, наверное, понравилась больше всех фильмов, если как бы... забрать из него Джуда Лоу. Джуд Лоу просто идеален, просто вышка. 10 из 10 в попадании в роль. Идеальное попадание в персонажа, идеальное, все в нем классно, он идеальный мужчина, и понятное дело, что как бы таких людей не существует в мире, естественно, как бы, которые и одинокие отцы, и у них хватает времени ходить на свидание с Кэмерон Диаз. Ну, как бы нет. Такого не бывает. Но вот как, какая-то идеальная проекция, если, например, нам просто мы как мужчины смотрели всю жизнь там на всяких Manic Pixie Dream Girl, вот нормально, что в фильмах для женщин, а это, по сути, фильм для женщин, есть Manic Pixie Dream Guy, который просто, он идеален во всем, он просто Мэри Сью, которая, только он, я не знаю, Морган Сью, я не знаю, какой вариант из имени Мэри для мужчины.
Причем просто... орган это и женское, и мужское.
А, ну, кстати, да, не знаю, Мэтт Сью, не знаю, хотя Мэтт сейчас тоже, мне кажется, женщина.
Мартин Сью, да.
Мартин Сью, например. Поэтому пусть будет. То есть вот он пусть будет идеален во всем, пусть женщины смотрят на Джуда Лоу как на эталон жизни, и пусть они о нем мечтают. Я не против, я только за. Я поддерживаю вас, женщины. Как бы, если вы слушаете этот подкаст, и вы женщина, я вас поддерживаю. Если вы не слушаете этот подкаст, и вы женщина, я вас поддерживаю тоже. Все нормально, быть к вами классно. И этот, я люблю, как бы, в кавычках, кино для женщин, потому что я люблю смотреть на то, как на вещи смотрят люди с другой перспективой. И можно сказать, что вот на самом деле им нужен был только мужчина, и если бы у этого фильма там был сценарист-мужчина или режиссер-мужчина, или там в продюсерах не было двух женщин, а у нас продюсерами этого фильма является Брюс Блок, я не знаю этого человека, ну и две женщины, Нэнси Майерс и Дженнифер Итс. И как бы... Если бы не было вот этой женской руки на фильме, его можно было бы назвать сексистским. Понятно, да, что там Нэнси Майерс — это женщина старой закалки, и, возможно, да, она тоже может мыслить сексистски по отношению к женщинам. Но мне как-то более спокойно, что много женщин любит фильмы Нэнси Майерс, и если у нее такой взгляд на там, рождественское кино или просто на романтическую комедию, где две главные героини ищут там, то, что подходит им, мне ок. Мне норм, я как бы не буду предъявлять ей вот за это в плане сексизма. Да, это может быть там не до конца хорошим сценарием, и он не до конца рождественский даже фильм, потому что, да, во-первых, действие происходит в Калифорнии, и да, я понимаю, что мой любимый фильм, который, в принципе, мой любимый фильм ever, и мой любимый рождественский фильм тоже происходит в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, где очень жарко, поэтому я не критикую за это, отпуск по обмену, я его там буду критиковать за то же самое, за что я критиковал «Это замечательная жизнь». Мало рождественской символики, мало какого-то вот этого желания и какого-то подвода вообще к Рождеству, если в «Этой замечательной жизни» там хотя бы вся последняя часть фильма происходит на Рождество. Здесь как бы это просто классный фильм, который при этом заканчивается на Рождество, и у нас единственное, с чем он
ассоциируется... На Новый год.
Ну, на Новый год, да, на Новый год, да. У нас единственное, с чем, мне кажется, он как бы, ну и у нас, в принципе, и в Америке, он как бы подходит под Рождество просто потому, что из-за того, что он называется holiday, из-за того, что называется отпуск по обмену, и мы все мечтаем поехать в отпуск куда-нибудь на Рождество, куда-нибудь. Может, это будет Калифорния теплая, может, кому-то нравится теплое Рождество, может, это будет холодный Лондон. Как бы я хочу в Лондон поехать, я там был, и мне там нравится, там классно, я хочу в Лондон. Пожалуйста, пандемия, уходи. Но для меня фильм работает нормально, если бы его вот действительно сократить. Он хорош. Да, это там, кино может не для нас и не для эстетов, но оно вполне нормальное. На Рождество я люблю смотреть фильмы, которые не обязательно хорошие. У нас, блин, очень любим фильм «Один дома 2». «Один дома 2» — это хороший фильм? Ну, вряд ли.
Гораздо лучше, чем «Отпуск по обмену», я так скажу.
Is it? Как бы вот...
Is it, да, is it. No, нет, нет, ну, слушай, ну, тут, мне кажется, странно, как это коннотация и параллель, потому что, ну, там просто, во-первых, там уже с устоявшимися персонажами происходит дело, и он во многом хоть и уступает, но продолжает как бы гнуть линию первого фильма. Здесь же, ну, то есть там, по крайней мере, все время заполнено либо гэгами, либо там другими тоже гэгами, но сюжетно обоснованными. Вот. А здесь же очень много времени потрачено впустую, как мне кажется. Поэтому «Отпуск по обмену», да, «Один дома 2» еще далеко, как мне кажется. Но опять же, у каждого свои какие-то приоритеты, и если вам нравится «Отпуск по обмену» больше, чем «Один дома 2», флаг вам в руки. Реально, go for it.
Я смотрю «Один дома 2» уже, знаешь, по инерции. Потому что если ты смотришь «Один дома» первую,
ну, там
часть...
же нет, там есть Дональд Трамп в отеле.
Ну да, ну как бы Дональд Трамп за 3 секунды появляется.
Ну и что, зато его только сейчас так и называют в Твиттере. Звезда фильма «Один дома 2» рассказал там о своем импичменте или еще что-то. Поэтому, конечно же, это классика.
Ну, «Пиджон Леди» мне больше понравилось в исполнении Кристен Уиг в последнем вот выпуске SNL. Там, кстати, классный скетч.
Не, ну ты же понимаешь, ну вот, то есть какое наследие у фильма. Спустя там, сколько он вышел, в 92-м году, спустя 30 лет он продолжает бороздить умы. То есть даже не первая часть, а уже вторая.
Я не пытаюсь критиковать как бы вторую часть, потому что это просто первая часть, которая переделана и сеттинг изменен на Нью-Йорк. И ничего в этом плохого нету. Есть вот этот мем с псом Гуфи, который говорит «I'll do it again». И как бы это нормально, просто делать то же самое, переснимать. Я фанат киновселенной Марвел. Там 20 раз люди говорят, I'll do it again. Как бы все нормально, ничего плохого в этом нет. Я к тому, что если вы хотите разнообразить свою рождественскую ротацию, мне кажется, отпуск по обмену, как такой вот, знаешь, как такой поворот вправо, когда все поворачивают влево, это вполне нормальная такая альтернатива типичному тому, что мы пересматриваем каждый год, на каждое Рождество, на каждый Новый год. Это вполне себе компетентное кино, вполне себе оно развлекает. Да, конечно, чувство юмора очень субъективно, но меня вот, если вы, мне кажется, как бы вам нравится кино, но вы не обязательно супер эстет кино, вам такой вот легкий фильм, который как-то шутит на тему кино, зайдет, мне кажется, хорошо. И, ну, тоже вот камео Дастина Хоффмана, ну, это смешно было.
Да, да. Это единственная, по-моему, хорошая такая шутка.
Это забавно было. И мне хотелось бы, конечно, чтобы такого, ну, было побольше. Я там пытался в аудитории в финале фильма, когда там Элай Уоллок выступает перед аудиторией. Мне хотелось там тоже глазами как-то искал, может, там тоже какие-то камео будут, не знаю, Спилберг.
Нет, там есть еще Джон Красинский, там есть Кэтрин Хан.
Во, да, вот, классно тоже.
Не последнее, да.
Да, я смотрю, я такой, да, о, Джон Красинский. Ну, то есть, всегда приятно. В общем, Я рекомендую, Егор, так, ну, ты рекомендуешь
вообще? Да не, я только за, да, если вам нужно, опять же, спасение от чего-либо, смотрите этот фильм, пожалуйста, и будьте счастливы. Нэнси Майерс, она делает, может быть, и предсказуемое кино, но она хотя бы делает его с чистой совестью, то есть ей нечего там скрывать от вас, и у нее все очень предсказуемо, прямолинейно, но в этом и кайф. И на самом деле эстеты кино, вот эти условные, они должны смотреть как очень странное кино, так и кино очень зрительское, и получать кайф от обоих видов, как мне кажется. В этом будет проявляться их там эстетскость, неэстетскость и так далее. Поэтому реально надо быть проще. Мне уже даже понравился этот фильм после нашего разговора, потому что, ну, чем черт не шутит, нравятся вам такие комедии, пожалуйста, смотрите, и даже можно смотреть на Новый год и Рождество. Хотя, опять же, как мне кажется, это такой второстепенная арка, проходящая в этом фильме. Мне кажется, что это больше все-таки ром-ком, а не привязанный к чему-то такому. Вот «Реальная любовь» там и того навалом, например. Вот я никогда не смотрел «Реальную любовь», я завтра это вспомню.
О, а вот я так тебе завидую.
Вот на самом деле я тоже себе завидую, поэтому с чистой совестью.
Да, я себе так запланировал. Но я каждый год уже, это же об этом и подкаст есть на ленте, если вы пропустили наш прошлогодний, очень такой позитивный, вдохновляющий и с надеждой смотрящий на 2020 год подкаст о новогодних фильмах, что мы смотрим как бы каждый Новый год, там, где я и мой лучший друг Вадим записывали это в одной студии, сидя напротив друг друга, что сейчас кажется просто каким-то инопланетным вообще способом записи подкаста. И мы сидели и рассказывали друг другу. Вот я рассказывал, почему даблхедер «Реальная любовь» плюс «Крепкий орешек» — это вообще бомба, и смотрите обязательно именно так их, но лучше начать с «Крепкого орешка». Поэтому, да, если не смотрели, обязательно посмотрите эти два фильма. Ну и мы вот вам порекомендовали такую альтернативу тому, что у нас там вот типичные ротации, включить просто наши каналы, и там постоянно вот эти «Иронии судьбы», «Елки», «Карнавальная ночь», вот,
ну, «Один дома» тоже.
«Один дома», естественно, и по инерции они запускают все части «Одного дома», при том, что там на второй,
ну, просто, за исключением, наверное, третий и четвертый, по-моему, я никогда не видел третий и четвертый «Один дома».
Нет, хотя, может, я тебе СТС какого-нибудь.
Я их видел, я их смотрел, и это тоже травматический экспириенс был, да. Просто на канале, я имею в виду, каком-то...
У нас в Украине реально просто там новый канал тот же, это такой, типа, скажем так, канал для зумеров, назовем его так. Они просто, у них как бы «Один дома», «Один дома 2» перед Новым годом, и они третью, четвертую, пятую часть запускают после Нового года.
Пятая есть, год.
Есть и пятая, есть и шестая, но как бы я вот пятую, шестую
я уже не смотрел. Кстати, вот я могу сказать, что третья, где играет, между прочим, Скарлетт Йоханссон,
да,
если я не ошибаюсь. Вот ее было мне смотреть как-то странно приятно, я помню, когда мне было лет сколько, 9-10 на тот момент, вот, поэтому не могу сейчас, конечно, припомнить всех сюжетов, скорее всего, там тоже бредовые какие-то обстоятельства, но там было и преступников больше, если не ошибаюсь, и как-то, и вот Скарлетт Йоханссон так на минуточку появилась и так же ушла незаметно, поэтому для каждого, опять же, свой «Один дома». Вот, для нас сегодня вот такие два были фильма, тоже интересные.
Да, обязательно. Смотрите, выбирайте свое, поделитесь, чем вы смотрите на Новый год, потому что у нас... Как бы, я просто надеюсь, что люди разнообразят свою ротацию, потому что каждый год мне слышать о том, что... Знаете, что мы посмотрели на этот Новый год? Хроники Нарнии.
Ну, слушай, нет, Хроники Нарнии надо смотреть тоже каждый год, это абсолютно. Новый, конечно, тоже надо
смотреть. Stop it!
Потому что Хроники Нарнии это просто на века.
Первая часть классная, вот типа без иронии, первая часть классная.
Вторые, третьи я тоже не собираюсь вообще даже трогать, потому что это отдельно какая-то история, она мне не интересна. А первая часть это просто вышка. Просто лучше.
Я большой поклонник цикла книг, я прочитал вполне возможно все, я это читал их, когда мне было лет 9-10, как бы, я уже не помню.
Те, которые до события тоже происходили, где там племянник-чародея, последняя битва, вот это вот всё.
Вот, да-да-да-да-да. Как бы, поэтому обязательно там первую часть еще ладно, но остальное... Короче, когда я просто в очередной раз слышу, знаете, что мы делаем на этот Новый год? Мы смотрим Гарри Поттера. Я такой, господи. Как насчет фильма 47-го года черно-белого, где человек полфильма рассуждает о суициде? Как вам такой вариант? Хотите такое себе на Новый год? Вот
мы или хотя бы на Джуда Лоу, посмотрите, который
да, вот Джуд Лоу, это вообще мечта, это вообще подарочек под елочкой, который каждый себе мечтает получить. Поэтому, да. Все, мы уходим, потому что надеюсь, что вы этот подкаст слушаете прямо перед Новым годом, прячась под столом от вашей мамы, которая зовет вас на кухню пробовать ее оливье или помогать его готовить, что еще хуже. Или, не знаю, бабушка вас пинает шваброй, потому что вы до сих пор не украсили елку. Вот, надеюсь, что вы как бы послушали этот подкаст, сейчас пойдете, закроетесь у себя в комнате и будете смотреть эти два фильма, или вы их уже посмотрели, будете писать нам в комментарии, почему их стоит посмотреть, почему Егор не прав на тему отпуска по обмену, почему я не прав на тему этой замечательной жизни, почему это прям супер эталонное новогоднее кино, мы вообще ничего не понимаем. С Новым годом, ребят! Мы уходим на заслуженный отпуск, мы вернемся обязательно в середине января где-то. Приблизительно. Мы там поговорим и о там, новинках, которые выйдут на тот момент. Фрагменты «Женщины» очень жду. Мы, наверное, поговорим о лучших сериалах 2020 года. Где-то ближе к концу января. Мы поговорим о лучших фильмах 2020 года. Я буду готовиться усердно к тому подкасту. А пока давайте пойдем посмотрим на бенгальские огни, на фейерверки, которые вандалы запускают, потому что... Не знаю, успокойте свою собаку, которая прячется под кроватью, потому что идиоты продолжают запускать фейерверки. Посмотрим обращение наших президентов, каких бы у вас они ни были, и послушаем их всех, потому что это почему-то до сих пор остается традицией. Я не понимаю, почему мы каждый год слушаем президентов. Зададим себе вопрос, кто я, и пойдем уже отдыхать и готовиться к испытанию, которое будет 2021 год. Егор, с Новым годом!
С Новым годом, Максим.